Рассказ «Русский характер». Русский характер. Поди-ка, опиши его. Рассказывать ли о героических подвигах, но их столько, что растеряешься, который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев, я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка. Бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни. Приятель мой Егор Дремов и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать Марью Поликарповну и отца своего, Егора Егоровича.
Отец мой, человек степенный. Первое, он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете и за границей побываешь, но русским званием гордись.
У него была невеста из того же села на Волге. Про невесты, про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка, и люди поужинали. Тут наплетут такое, уши развесишь. Начнут, например.
Что такое любовь?
Любовь возникает на базе уважения.
Да ничего подобного. Любовь – это привычка. Человек любит не только жену, но и отца с матерью, и даже животных.
Бестолковый. Любовь – это когда в тебе все кипит, когда человек ходит как пьяный.
Егор Дремов, должно быть, стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте.
Очень хорошая девушка. И уж если сказала, что будет ждать, дождется. Хотя бы я вернулся на одной ноге.
Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать.
О таких делах вспоминать неохота.
Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа. В особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.
Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает. Кричу: товарищ лейтенант, тигра!
Вперед! Полный газ! Вперед!
Я и давай по ельничку маскироваться. Вправо, влево. Тигра стволом-то водит, как слепой. Ударил — мимо. А товарищ лейтенант как даст ему в бок. Брызги. Как даст еще в башню. Он и хобот задрал. Как даст в третий. У тигра изо всех щелей повалил дым. Пламя как рванется из него на 100 метров вверх. Экипаж и полез через запасной люк. Ванька Лапшин из пулемета повел. Они и лежат. Ногами дрыгаются.
Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк на бугре на пшеничном поле был подбит снарядом. Двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта. Он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на 50. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт.
Я Почему его тогда поволок? Слышу, у него сердце стучит.
Егор Дремов выжил и даже не потерял зрения, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. 8 месяцев он пролежал в госпитале. Ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через 8 месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое, и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.
Бывает хуже. С этим жить можно.
Но больше он не просил зеркальца у медсестры. Только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал:
«Товарищ генерал, прошу вашего разрешения вернуться в полк».
«Но вы же инвалид, Дремов».
«Никак нет. Я урод. Но это делу не помешает. Боеспособность восстановлю полностью».
То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами. Он получил 20-дневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года. На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком 18 верст. В село он пришел, когда уже были сумерки. Свернул наискосок к дому, увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела. Торчали худые плечи.
Ох, знать бы. Каждый бы день ей надо было писать о себе хоть 2 словечка.
Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать. Нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо. Ну, ладно. Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью.
Кто там?
Лейтенант. Герой Советского Союза. Громов.
У него заколотилось сердце. Привалился плечом к притолке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам будто в первый раз услышал свой голос, изменившийся после всех операций, хриплый, глухой, неясный.
Батюшка, а чего тебе надо-то?
Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.
Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки.
Господи, жив Егор-то мой! Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу-то, зайди!
Егор Дремов сел на лавку у стола, на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу, и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривал:
«Кушай, касатик, кушай».
Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, подробно, как он ест, пьет.
«Не терпит нужды ни в чем. Всегда здоров, весел».
Рассказал кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.
«Ты скажи, Страшно на войне-то.
Перебивала она, глядя ему в лицо темными, его невидящими глазами.
Да, конечно, страшно, мамаша. Однако, привычка.
Пришел отец, Егор Егорыч, тоже сдавший за эти годы. Бородка у него как мукой осыпала.
Доброго здоровья.
Здравствуйте.
Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно, зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза. Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, встать, сказать.
Да признайте же вы меня, урода, мать, отец.
Ему было и хорошо за родительским столом, и обидно. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало. Поговорили о том и о сём, какова будет весна, исправится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.
Почему вы думаете, Егор Егорыч, что этим летом надо ждать конца войны?
Народ осерчал. Через смерть перешли. Теперь его не остановишь. Немцу капут.
Ой, вы не рассказали, когда ему дадут отпуск-то? К нам съездить на побывку. 3 года его не видала. Чай взрослый стал. С усами ходит. Это каждый день около смерти. Чай и голос у него стал грубый.
Да вот приедет. Может, и не узнаете.
Ой,
спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом, тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей, за перегородкой похрапывал отец, мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони.
Неужто так и не признала? Неужто не признала? Мама! Мама!
Наутро он проснулся от потрескивания дров. Мать осторожно возилась у печи. На протянутой веревке висели его выстиранные портянки. У двери стояли вымытые сапоги.
Ты блинки пшенные ешь?
Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и босой сел на лавку.
Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева? Андрея Степановича Малышева дочь.
О, она в прошлом году курсы окончила. У нас учительницей. А тебе ее повидать надо.
Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.
Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева.
Ой, здравствуйте!
Широкие серые глаза ее блестели. Брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя. Поцеловать бы эти теплые светлые волосы.
Здравствуйте, вы привезли поклон от Егора, а я уж его жду и день, и ночь жду. Так ему и скажите.
Он стоял спиной к свету, и только нагнул голову, потому что говорить не мог. Она подошла близко к нему, взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь. Откинулась, испугалась.
Уйти. Уйти. Уйти сегодня же.
Дрёмов ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим. Даже останавливаясь, ударял ладонями себя в лицо, повторяя сиплым голосом:
«Как же быть-то теперь? Как же быть-то?»
Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении.
Ребята.
Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так. Пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати, эту занозу он из сердца вырвет. Недели через две пришло от матери письмо.
Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать.
Здравствуй,
не знаю, что и
сынок думать. Мой ненаглядный.
Был у нас...
Боюсь тебе и писать.
Один человек.
Не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя. Человек очень хороший. Только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи. Кажется мне, что приезжал ты. Егор, ты, Егорыч, бронит меня за это. Совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума. Был бы он наш сын, разве бы он не открылся? Чего ему скрываться? Если бы это был бы он, таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, материнское сердце все свое. Это он был у нас. Человек этот спал на печи. Я шинель его вынесла на двор почистить. Да припаду к ней, да заплачу. Это он, его это. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоум ты меня, что было? Или уж правду я с ума свихнулась?
Да припаду к ней, да заплачу. Егорушка, напиши мне.
Егор Дрёмов показал это письмо мне и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. А я ему: «Дурень ты, дурень! Пиши скорее матери, проси у нее прощения, не своди ее с ума. Очень ей нужен твой образ. Таким-то она тебя еще больше станет любить». И он в тот же день написал письмо.
«Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорыч, простите меня за невежество. Действительно, у вас был я, сын ваш».
Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, прибегает солдат и Егору Дрёмову:
«Товарищ капитан, вас спрашивают!»
Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дрёмовым жили. Вижу, он не в себе, все покашливает. Входим в избу, Он впереди меня, и я слышу.
Мама, здравствуй. Это я.
Сынок.
И вижу, маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут оказывается и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавица, не одна же она такая, но лично я не видел. Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, а я уж вспоминал, что всем богатырским сложением это был бог войны.
Катя, Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого. Катя.
Красивая Катя ему отвечает. А я хоть ушел в сени, но слышу.
Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно. Очень буду любить. Не отсылайте меня.
Да, вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придет суровая беда в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила. Человеческая красота.
Алексей Толстой. Рассказы Ивана Сударева. Радиоверсия с участием Андрея Ярославцева, Михаила Жигалова, Татьяны Бондаренко, Александра Груздева, Антона Хабарова и Сергея Загребнева. Режиссер Алексей Соловьев. Композитор Владимир Романычев. Редактор Марина Лапыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Вы слушали программу «Словесность». Радио России. Культура.